Добрый вечер. Мы с вами сегодня начинаем новую тему, которая называется «Лучший секрет успешной жизни». Как вы помните, в прошлый раз, в пятницу, когда я заканчивал тему «Что такое духовное понимание истины», я вам зачитал вопрос одного человека, который он мне задал по тематике вот этой темы. Я вам его зачитывал, но я сейчас хочу напомнить этот текст. И, отвечая на этот текст, я попытаюсь вам раскрыть вот эту тему, которая, можно так сказать, я назвал неспроста «Лучший секрет успешной жизни». Хочу сразу предупредить, что я не просто вот отвечу на вопрос, поставленный вот как бы этим человеком, там согласно каких-то текстов Библии. Я буду эту тему раскрывать гораздо шире, чтобы она была понятная и для нас, верующих, да, почему мы не обладаем успехом в нашей духовной жизни, в наших духовных бранях, да, почему наша жизнь не так сильно отличается от жизни верующих людей, да. Иногда даже в плане фанатизма и слепой веры, так мы их и превосходим на добрую голову, да. Но я также буду касаться вообще и тем жизненных, житейских, для того, чтобы любой неверующий человек, но на основании Библии, понял, насколько Бог видит нас, насколько Он знает и понимает суть всех наших проблем, от чего у нас все трудности и проблемы в жизни, и почему мы никак не можем постигнуть, ну, что есть истина? В самых разнообразных вариациях. Истина, как лучше в жизни жить, да, как стать счастливее, как правильно понимать Библию, как лучше там жениться, выходить замуж или вести какие-то дела, пусть это не связанные с духовной жизнью, пусть это, как говорят, мирские дела, там, бизнес, еще что-то, да, карьера какая-то. Я хочу именно раскрыть эту тему, чтобы мы поняли причину всех наших неудач. Почему для верующих, если говорить, есть Бог, который вроде бы Духом Святым нас учит, я подчеркиваю здесь главное слово «вроде бы», да, а толку никакого нет. Мы вроде бы понимаем Библию, читаем пророчества, говорим вот-вот-вот-вот, а вот-вот этого так и нет, да. Мы вот говорим, надо верить, надо молиться, а вот нет и ответа, и все. И на этом вся наша философия по поводу того, что вот мы что-то знаем, мы что-то понимаем, она заканчивается и очень неприятна для нас. Так вот, вопрос, который возник у человека, который мне написал его, да, он был связан с темой, вот что такое духовное понимание истины, когда я зачитывал из книги Даниила, помните, такие слова, когда это, Даниил спрашивает, когда это все совершится? И там такой был ответ от ангела: по совершенном низложении силы народа святого. И вот мне человек пишет, значит, Саша, у меня вопрос, связан с вот этим текстом, по вопросу совершенного низложения силы народа святого. Дальше этот человек приводит такой текст. Это 2 Коринфянам 12 глава, 9 текст. Я его зачитаю пока что без комментариев. Просто прочитаю, что, как этот человек связывает вот эту мысль совершенного низложения силы народа святого и вот этот текст. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается, обратите внимание, в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И дальше еще такая заметочка от этого человека. То есть Павел чувствовал свою слабость, не полагался на свою силу, мудрость, ум, и Бог делал через него много. Хочется, чтобы ты подробнее по этой теме рассказал. Ну, что первое, на что хочу обратить ваше внимание. Коснусь этого момента, вот этих текстов, что такое совершенное низложение силы народа святого. Кто меня слушал, тот, наверное, помнит, в каком смысле я объяснял вот эти слова. Что такое совершенное низложение силы народа святого? У некоторых бывают такие мысли, да, типа, ну, совершенно, вот извините, на издыхе они находятся, знаете, такие в прострации, ни руки не поднимаются, веры, в смысле, никакой силы, никакой энергии, никакой веры, да. Ну, вот полностью мы ничего не можем, мы ничего не знаем. Вот это называется совершенное низложение силы народа Божьего. И мы только на тебя уповаем. Вот где-то приблизительно, ну, там плюс-минус, кто как, кто больше, кто меньше, да, то как понимает вот этот текст. Так вот, я напомню, что такое совершенное низложение. Помните, там у Даниила написано, многие очистятся, имеется в виду так от такого крупного, будем так говорить, греха, да, далее, многие очистятся. Извините, вот сейчас вылетело я просто по памяти, очиститься, убеляться, да, очиститься, а потом убеляться. То есть, заметьте, очистилась, вроде как бы простыня уже белая, от грязи, грязи нету, но она сероватая. Потом написано убеляться, и переплавлены будут в горниле как бы испытаний. То есть, другими словами, абсолютно любой шлак, какой должен, который, вернее, который, какой может только еще оставаться у этого народа, он будет полностью отделен, да, полностью золото произойдет, как говорится, высшую, высший или лучший процесс очистки, то есть там проба будет, ну, так будем говорить, не 999-я, там я буду так говорить, тысячная проба, то есть примеси абсолютно никакой не будет. Чтобы вы поняли, почему я так объясняю, из Откровения 14 главы я вам зачитываю, что 144 тысячи – это люди, которые будут непорочны пред престолом Божьим. То есть, я думаю, вы видите и понимаете, почему я так говорю. Потому что если непорочны пред престолом Божьим, это говорит о том, что очистились, убелились и переплавились. Так я теперь задаю вопрос. Значит, у них как бы получается стопроцентная чистота золота, высшая проба. Ну да, вроде так по тексту так оно и есть, да. А вот что такое низложение силы народа святого? Заметьте, народ святой, то есть он уже как бы не делает, ну, ничего такого там, что делают обычные люди, да. Очищен, убелен, да, народ святой, но еще какая-то сила, видимо, в каких-то очень таких тонких проявлениях она еще будет присутствовать, и это точно так же должно быть очищено, как и что-то более, ну, так будем говорить, более сильное, как грех. И вот, ну, я так объяснил вам, да, а вот тема наша сегодня будет затрагивать один очень важный аспект человеческой жизни, чтобы мы поняли, вот что это за сила, в чем она себя проявляет, насколько она тонко в человеке присутствует и влияет на нас, да, вот об этом мы с вами сегодня и будем говорить. Что это за сила, которая должна быть низложена? По тексту нужно, я думаю, понимать так, что это не то, что там физическая сила, а сила, присущая человеческой, вот этой обремененной грехами природы, да, которая хотя бы немножечко, но чуть-чуточку протестует против воли Божьей, где-то идет наперекор, где-то в чем-то как бы пытается ну, потягаться с Богом. А вы знаете, что именно от того, насколько мы будем преданы Богу, я это имею в виду без фанатизма и без церковных вот этих наших умозаключений. Вот надо доверять, надо все целое, на все 100%. Это вообще разговоры, никто там практически ничего не доверяет. Если доверяет, то фанатично. И при этом доверии мы очень часто по-крупному залетаем с вами, да? Так вот, вот что это за сила? Вы поняли, да? Это сила греха в самых тонких его проявлениях, которые мешают Богу на все 100% присутствовать в человеке, и чтобы он уже Бога не корректировал, а полностью понимал волю Божью, мог ее исполнить, и чтобы сила Бога была проявлена через этих людей. Сейчас я напоминаю вот текст 9, да, я его зачитал целиком, а мне было написано в вопросе как бы часть этого текста, я его, эту часть так и прочитаю. «Но Господь сказал мне», это пишет апостол Павел, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вы поняли, да? В какой немощи совершается сила? Вот текст, вернее, не текст, а тексты из главы, которые я вам хочу прочитать. Вы поймете, о какой немощи идет речь. Там пишется, что Бог дал мне, вернее, сатана дал, Бог так через сатану дал мне жало в плоть. Я трижды молился, жало в плоть, ну, то есть были какие-то, будем так говорить, физические боли, какие-то недомогания, что-то, так будем говорить, ну, как сказать вам, что-то держало Павла в каком-то таком состоянии, близком к Богу. То есть, как бы немощь, болезнь, жало в плоть сдерживает Павла, ну, будем так говорить, от чего-то там опрометчивого или чего-то там негативного. Давайте вот мы с вами рассудим, вот так, как вот здесь написано, как многие из нас понимают. «Довольно для тебя благодати моей». То есть, когда тебе все хорошо, ты начинаешь мудрить, ты начинаешь выступать, ты начинаешь оговариваться, ты начинаешь со мной спорить, ты начинаешь меня поправлять и учить, что мне делать, что мне не делать. Это как бы вот так многие понимают, что вот так происходит с человеком. Поэтому, когда он немощен, в смысле больной, да, какая-то болячка, тюрьма, с ума, жена изменяет, дети на головах, как говорится, ходят, да. Вот это немощь. Ну и когда вот такая немощь, естественно, у нас такое бессилие. Господи, не знаю, что делать с женой. Господи, не знаю, что делать с детьми. Господи, с тюрьмой вообще не знаю, что делать, потому что тут меня посадили, и, как говорится, не в моей воле отсюда уйти, да. Господи, вот я полностью на тебя полагаюсь, и заметьте, получается, что и сила моя теперь будет проявляться, совершаться. Когда ты вот в таком, будем говорить, забитом, зачуханном состоянии. Все не клеится, болеешь, тюрьма, с ума, денег нету, есть еще и гонения, да, немощь. Заметьте, вот получается, что человек как бы смиряется в своей гордыне. Давайте на минуточку представим, что Павел, а я вам должен сказать, из всех апостолов, которые что-либо писали в Писании, я думаю, вы согласитесь со мной, что более глубоко и тонко понимать смысл веры, да, более тонко, глубоко понимать Ветхий Завет, вот это все объяснить, все эти детали, все тонкости, да, о которых он описывает в различных посланиях, я думаю, что никто с ним не мог бы, так будем говорить, посоревноваться, кто из них лучше понимал, знал Бога и Писание. Да? И вот представьте, что вот этот Павел, который такие тонкости расписывает, этот Павел пишет, что для того, чтобы Бог во мне действовал сильно, с силой, да, мне надо быть все время, ну вот как здесь пишется, вот в этой некой немощи. Дано мне жало в плоть. Я должен быть больной, и вот пока я больной, да, пока я и здоровый, так можно сказать, духовно, да, физически больной, духовно здоровый. Ну, когда вот люди ж так и рассуждают, вот когда у меня болезнь серьезная, когда там, как говорят, не дай бог, онкология, вот тогда мы Бога вспоминаем очень часто. И молитвы, и слезы, и есть время почитать, и порассуждать. Как выздоровели, как я люблю говорить, как заболели, Отче наш, читаем. Как выздоровели, Отче ваш. И все, типа, я пошел, я поехал, у меня дела. Будет время, встретимся как-нибудь, да? Вот вы можете представить, что апостол Павел, говорящий о рождении свыше, о том, что такое Царство Небесное внутри нас, да, расписывающий такие детали, что он, получается, без болезни, ну, не мог быть, так будем говорить, святым. Вы понимаете, да? Это как-то не клеится с образом Павла, с его уровнем понимания, глубиной понимания Писаний, чтобы при помощи болезни Бог держал Павла, будем говорить, в здоровом духовном теле. Значит, получается, если выздоравливает Павел, да, то что получается? Его куда-то будет заносить. Он будет сбиваться с дороги Божьей. Я думаю, вы понимаете, глупо даже выглядит вот это такое толкование, что для того, чтобы мы были духовно здоровыми, у нас должна быть немощь. Я не хочу сказать, что это не допускается, чтобы нас остановить, и чтобы мы задумались и стали духовно здоровее. Этому есть место, помните, да? Если вы, кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию недостойно, помните, тот ест и пьет осуждение себе. А потом смотрите, оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Вы видите, да? Почему вот эта немощь, почему вот это даже до смерти доходит? Ну как Богу показать, что ты не той дорогой идешь, и не в том направлении. Да, иногда, вот, знаете, как говорится, извините, для особо одаренных через голову не доходят. Вот надо, чтобы вот так жизнь побила, через мясорубку пропустила, чтобы мы кричали, вопили со слезами: «Господи, Боже мой, как же я тебя люблю, и почему со мной это происходит?» Ну, потому что до тебя достучаться невозможно. Так что, я думаю, вы понимаете, что тут речь о немощи, как бы идет речь, не только в смысле, ну по тексту, да, здесь вроде бы в смысле жало в плоть, обратите внимание, жало в плоть, то есть действительно что-то было в его плоти, то ли заболевание, то ли, я не знаю, кто-то там рассказывает, что когда он Бога увидел, да, и он там зрение потерял, потом оно не восстановилось, но я хочу сказать, дал Павел пишет по поводу жала в плоть, это когда он был восхищен до третьего неба. А когда он прозрел, он там не писал, что дано было мне жало в плоть, вот я, как говорится, ослеп, когда на пути встретился с Иисусом, а потом, ну, как говорится, прозрел, но не совсем, ну, такое было исцеление, извините, неполноценное, 50-50, 50 на 50, да? Там он не писал такого. Это он пишет именно здесь о жале в плоть, которая у него появилась после того, как он был восхищен до третьего неба. Я эти тексты прочитаю и выше, и ниже, и мы с вами полностью разберем именно в практической плоскости, что за этими словами стоит, да? Какая мысль? Насколько она важна для нас. Я подчеркиваю, Сила моя совершается в нашей немощи. Какая немощь бывает, мы тоже коснемся. Еще этот человек пишет. Павел чувствовал свою слабость. Не полагался на свою силу. Мудрость, ум, и Бог делал через него много. Ну, что я хочу сказать. Без всякого, как говорится, в адрес этого человека. Я просто беру эти слова. Они очень привычны для очень многих верующих. Если не для всех. Как только человек начинает что-то делать, какая-то инициатива, какая-то борьба, его тут же начинают обвинять в чем? Вот ты полагаешься на свои силы, а мы ничего не можем. И как мы ничего не можем, ну ладно, было бы это правильное толкование. Мы ничего не можем, сами мы ничего не делаем, мы все даем в твои руки, и ты делай. Но самое интересное, что сила Божья ведь вообще не совершается. Мы бессильны, мы это признаем, мы не полагаемся, но не полагаемся в каком смысле? Ничего не делаем. Все сказали, Господи, вот и огород в твои руки, вот и тяпка стоит, да, вон там лужок стоит, культиватор какой-нибудь стоит, все стоит. Мы не можем полагаться на свою силу, не идем копать, не идем полоть, все на тебя. И пусть сила твоя совершится. Картошка посадится, окучится, уберется, пожарится, пожуется и заложится нам в рот. У нас где-то, я утрирую, конечно, но я думаю, вы понимаете, у нас приблизительно верующих такой настрой. Вот этот человек написал, Павел чувствовал свою слабость, не полагался на свою силу, я скажу так. Да, Павел чувствовал свою слабость. Только вопрос, какую слабость он чувствовал? И не является ли вот эта слабость синонимом слова немощь? Это один момент. Далее, не полагался на свою силу. И я задаю вопрос. А вот есть тексты, которые как бы говорят о том, что он вообще-то вкалывал по полной программе, как папа Карла, извините, помните слова Павла? Я, помните, он такие слова говорит, порабощаю и усмиряю плоть свою. Вы слышите? Я порабощаю, я усмиряю. А как вот этот текст, допустим, вот эти слова сопоставить со словами «я не полагаюсь на свою силу»? Значит, все-таки и полагался на свою силу. Ну а как же тогда не полагаться на свою силу? Что тут имеется в виду под вот этими словами? Дело в том, что у верующих слово не, вот он не полагался на свою силу. Это настолько избитая фраза, мы все ее настолько часто употребляем, да? И в то же самое время мы вообще не понимаем смысла этих слов. Вот там, где Бог нам сказал что-то делать, мы упорно верим Богу, упорно не полагаемся на свои силы. Заметьте, что нам Бог сказал делать, мы сказали, на тебе, Боже, что нам негоже. Делай сам. Но, когда надо разнести сплетню, слушайте, мы вообще ни Бога не вспоминаем. Мы вообще прёмся напролом, как бульдозер. Мы стремимся доказать, объяснить далее. Когда кто-то с нами в чём-то не согласен, у нас постоянная попытка. Обратите внимание. Обижаемся, повышаем интонацию. Я задаю вопрос, это сила Божья? Я думаю, сомневаюсь. Вы тоже усомнились в этом, да? Но мы доказываем, припираемся, психуем. Выступаем, обижаем человека, унижаем, да? Когда кому-то надо что-то доказать, когда кого-то надо в чем-то обличить, унизить, оскорбить, мы же ругаемся с пеной у рта до посинения. Обратите внимание, если нам надо в бизнесе какой-то успех, так мы, как говорится, не то, что не полагаемся на твою силу, мы и на Божью не полагаемся. На бегу сказали, Господи, благослови, и как поперли, как танк. и бегаем, и доказываем, и спорим, и договора, и то, и сё, и куда вложить, и с кем там договариваться, и о чем договариваться. Обратите внимание, работоспособность на полную. И чтобы взять и сказать: Господи, да будет воля Твоя. Надо, устрой, не надо, расстрой, да? А вот тут как раз у нас нету такой воля Твоя. Насчет освящения, да будет воля Твоя, хочешь – делай, хочешь – не делай. Но мы делать не будем. Насчет житейских дел, финансы, карьера, работа, прибыль, да, тут полагаемся на свою силу, причем как танки, прем вперед на пролом. Для чего я это вам говорю? Тут надо вообще разобраться, что такое не полагаться на свою силу. Что это за сила? Кстати, тоже обратите внимание. Значит, совершенного низложения силы народа святого. Тут есть некая аналогия, вы видите, да? Не полагаться на свою силу. Ну, вроде бы правильно, действительно, на свою силу полагаться не надо. Что здесь подразумевается? А там в Данииле написано «совершенное низложение силы народа святого». То есть совершенно, чтобы вообще вот этой силы собственной, да, человеческой не было. Хотя я говорю по текстам библейским, Царство Небесное силою берется. Я порабощаю, смиряю плоть свою, силу, а тут моя, да? Кто идет за мной, не берет креста, обратите внимание, берет, сам должен брать. Вы еще не до крови сражались, обратите внимание, усилия по полной программе. Но при этом не полагаться на какую-то силу. Что это за сила, с чем она сопряжена, и относится ли она вообще к усилию в борьбе с грехом, или здесь что-то другое подразумевается, что же это за сила? Так вот, еще раз повторяю, хочется, чтобы ты подробнее по этой теме рассказал. Вот теперь я вам читаю место Писания, но не только 9 текст, а это 2 послание Коринфянам, 12 глава с 1 по 10 текст. Читаю. Обратите внимание, 9 текст, в котором говорится, что там, значит, Бог сказал, сила моя совершается в немощи, да, а в 8 тексте, что трижды молил я Господа, чтобы он удалил его от меня, но Бог сказал нет. Вот я сейчас читаю выше, чтобы вы поняли, и что это было за жало в плоть, вернее, что именно неизвестно, но это в любом случае не связано с тем, что он потерял зрение, когда встретился с Иисусом. И типа он не полностью исцелился, да, это просто, знаете, Бог если исцеляет, так исцеляет, если не исцеляет, так не исцеляет. Он тогда не писал о том, что тогда было ему жало в плоть, у него проблемы со зрением. Вот когда эта проблема у него возникла. Обратите внимание. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Обратите внимание. Видение и откровение Господни. Я подчеркиваю, Господни. Это не просто так, знаете, на ночь наелся, мне что-то приснилось. Павел пишет, что он видел видение и получал откровение от самого Господа, и он в этом не сомневается. Но почему тогда такие слова? «Не полезно хвалиться мне». Что значит хвалиться? Ну, хвалиться – это вообще хвастаться. Я думаю, вы понимаете, да, что хвалиться, ну, как бы буквально, это хвастаться, да. Но здесь смысл в чем как бы заключается? Что я не хочу хвалиться, да, вот этими видениями, откровениями. Он дальше пишет, что я буду как бы более охотно хвалиться немощами. То есть, другими словами, Я не буду акцентировать внимание, какие успехи, какие видения, какие откровения, кого видел, куда был восхищен. Вы слышите, да? Не полезно. Почему не полезно? Потому что, когда будешь говорить о том, что ты видел, что ты получил, насколько ты велик в глазах неба, насколько все там где-то внизу далеко-далеко отстают от меня по уровню духовности, то тут можно, и это не тяжело, влюбиться в самого себя. Тут недалеко до повторения одного подвига, одной персоны, которая была когда-то на небе, о которой написано: от красоты твоей, то есть от успехов твоих, от мудрости твоей, от того, где ты был у самого престола Бога, перед самим Богом был осеняющим херувимом, который напрямую от Бога получал мудрость, да? Но заметьте, от красоты он хвалился, ну, как бы видел, ну, действительно, создан совершенным. Мудрость, ну, в высшей степени превосходная, потому что первое лицо от самого Бога получает мудрость. А дальше началось головокружение. А дальше начались проблемы с головой. Я такой хороший. Меня все хвалят, я такой умный, ай да Люцифер, ай да ангел. И вдруг, а меня Бог не берет в советники себе. А меня никто не спрашивает, я же умный. Я же Бога могу чему-то научить. А меня не берут. И вот он поднял на небе бучу. Начал сначала, как говорится, мысли плохие, меня унижают, меня оскорбляют, Бог гордый, да, он не хочет равных себе конкурентов каких-то, да, он эгоист, гордец. Потом вот это переросло, как написано, похоть же зачавшая рождает грех. Вылилось это во вражду, дальше пошло это, как говорится, распространяться между ангелами. Третья часть ангелов стала на сторону Бога. Извиняюсь, на сторону сатаны, и началась война. За что? И сатана, и ангелы его были, как говорится, спущены, как я говорил, вниз головой. Понимаете, да? Павел пишет: не полезно хвалиться мне. Почему не полезно? Если я буду говорить только о своих успехах, то может скружиться голова, мною может овладеть мания величия, и я сойду с ума. Вы поняли, в каком смысле сойду с ума? Буду считать себя настолько умным, настолько талантливым, настолько духовным и просвещенным, что краше меня никого нет. И могу повторить, как говорится, судьбу вот этого персонажа, о котором я с вами только что заговорил. Поэтому как бы Павел говорит, что я гораздо охотнее буду хвалиться, чем своими немощами. То есть лучше говорить не об успехах. Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу, да? Но лучше буду хвалиться, тут не хвастаться немощами своими, а как бы говорить о том, в чем у меня есть какие-то еще недостатки. Это будет полезно, да? То есть я буду обращать, хвалиться, как бы, да? Буду обращать свое внимание, говорить больше о своих недостатках, промахах, слабостях, которые во мне есть, которые еще, может быть, в очень легенькой форме, но тем не менее присутствуют. И у них есть, пусть небольшая, но сила, которая сопротивляется действию Бога, действию Святого Духа. И это мне будет полезно, я буду знать, что еще негативное, над чем мне потрудиться, от чего надо еще избавиться. Это я сейчас, забегая наперед, как бы пытаюсь вам объяснить, что такое низложение силы народа святого. Вот апостол Павел, как мы говорим, послание святого апостола Павла, да? Ну, святой Павел, и вот обратите внимание, что он говорит, не полезно мне вот говорить об успехах. Гораздо полезнее будет говорить о немощах. То есть, где, в чем, как я еще не столь совершенный, каким я должен быть. Где еще в очень тонких вещах, но во мне вот эта сила падшего человека Адама еще во мне действует. Вот от этого будет польза, потому что если я буду смотреть на недостатки, я буду знать, что не такой я святой, ну, как многие думают, да, что у меня есть еще над чем работать, и я, если этому я буду уделять внимание, то я действительно достигну большего успеха, и это будет мне на пользу. Так вот, смотрите, не полезно хвалиться мне, не в смысле хвастаться, а не полезно мне рассказывать, расписывать, где, что, как, да, Бог со мной делал, или куда я был восхищен, что я видел и какие разговоры мне Бог позволил услышать. Вы поняли? Не полезно мне вообще это говорить. Обратите внимание, насколько тонко Павел понимал свой внутренний мир. Вроде бы о видениях надо сказать, потому что это полезно для церкви, да? Откровение – это же назидание всем верующим. Но если я буду говорить только об этом, обратите внимание, мне пользы может и не быть, а вред может быть. И дальше он говорит, знаю человека во Христе. Обратите внимание, вот эти обороты речи. Он пишет как будто бы о каком-то другом человеке, но не о себе. Как будто бы. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, обратите внимание выражение, в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Вот кто из нас скажет, где первое небо? Ну, первый скажет, это, наверное, вот здесь вот у нас, наше небо, да? Второе, ну, это где-то там, начнем фантазировать, а третье небо? Ну, это, наверное, там, где Бог, где престол. Но опять я говорю, вообще стоит об этом вообще сидеть, заниматься этим, тратить время и фантазиями заниматься? Я думаю, что нет. Так вот, обратите внимание, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, то есть что этот человек для него как бы знаком, только не знаю, в теле или вне тела. Обратите внимание тоже на эти слова. Ну, говорят, там, из тела вышел, там, это. Кто и как может объяснить? Вот Павел был да, восхищен до третьего неба. В буквальном теле он не мог пройти, как говорится, все эти космические дали, да, не будучи, как говорится, умершленным, там, да, не умерел и так далее. Но в то же самое время кто-то скажет, ну так Бог же может чудо совершить, да? Так вот, в теле или вне тела? Или это было такое состояние, когда он духом как-то перенесся туда? Он говорит, я этого не знаю, или это в теле я был, но как будто бы я там, как будто бы в теле, потому что я ж не то, что мои мысли прилетели, а тело где-то на земле. Такое ощущение, как будто бы я там был. Но я не понимаю, как я там мог быть, да? И не знаю, это в теле или вне тела было. Бог знает. И дальше. И что он был восхищен в рай. Вы слышите? Кто из людей был восхищен в рай? Ну, наверное, про Еноха можно так сказать, да? Ну, может быть, еще там, помните, Илия был. И что он был восхищен в рай. Обратите внимание, скажите, это всякий человек может быть удостоен вот такой чести? Видение, откровение от Господа. Далее, восхищен до третьего неба, когда никто не знает, где второй находится, да? Далее, восхищен был в рай. И слушайте, и слышал неизреченные слова. Если кто-то из вас думает, которых человеку нельзя пересказать, если кто из вас думает, что неизреченные слова, но был в раю, там такие краски, там такие ароматы, там такие, как говорится, прелести, да? Там такие вкусняшки растут, что нету слов в человеческом лексиконе, чтобы вот это все пересказать и типа... Ну, слов таких нету. Мы можем сказать вкусно, но это наше вкусно, с тем вкусно. Это вообще не наше, вообще говорится, кислятина, допустим, да? Ну, мог бы он хотя бы, если бы это просто, ну, слов не находил, какими бы передать. Это был бы один вариант. Он мог бы какими-то словами все-таки что-то, ну, приблизительно плюс-минус, ну, порадовать верующих. Тут речь, знаете, о чем была? Я вопрос... По-другому хочу задать. Кто из нас когда-либо или кто вообще из библейских персонажей восхищен был до третьего неба? Вы можете представить, как, кем был Павел, если он удостоился этой чести? Далее. Побывал в раю и слышал неизреченные слова. Но если бы он был восхищен до третьего неба, имел такие особые привилегии, такие заслуги, да, и это казалось, ну, просто красоты неба, да, то чего бы это и не передать? Здесь речь идет, знаете, о чем? Что Бог ему такое рассказал, такое показал, а это, поймите, это не просто так, Павел сидел, и ни с того ни с сего Бог ему стал рассказывать. То есть он настолько, Павел, глубоко вникал в истину. У него настолько было много всяких мыслей, то есть из того, что он там читал в Писании, из того, что ему открывалось, как это все сопоставлялось, какие мысли у него появлялись, что он видел, что он понимал, и, будем так говорить, может быть, картины какие-то будущие, да, ну, может быть, по поводу там судьбы различных людей, да. Так вот, Бог, зная, о чем он думает, к чему стремится, как понимает, какие вопросы у него есть, да, Бог ему ответил на его вопросы, но при одном условии, что ты, так как достиг такого уровня, так как ты понимаешь истину, и так как это не сведет тебя с ума, я тебе отвечаю на все твои вопросы, раскрываю всю суть тех вопросов, которые тебя тревожат, но ты не имеешь права рассказать об этом людям. Это тайна моя и твоя, Павел. Что это могут быть за неизреченные слова? Я вам так хочу сказать. Библия не пишет, Павел не упоминает ни одного слова, да? Но почему нельзя сказать, если это касается, будем так говорить, нашего спасения, нашего преображения, нашего освящения, рождения свыше. Почему такое нельзя сказать, чтобы мы глубоко, более глубоко понимали эти вопросы? Тут касалось чего-то другого. Что если люди что-то вот поймут, что я тебе рассказал, то это может на них дурно повлиять, и они могут отойти от меня и оказаться в числе погибших. И лучше, чтобы они об этом не знали. Тебе говорю, ты дорос, а они не знают, поэтому тебе я это рассказываю. Поэтому, которых человеку нельзя, обратите, не то, что невозможно, а нельзя пересказать, невозможно как бы говорить, не нужно, это будет во вред людям. Дальше смотрите, какие слова. Таким человеком могу хвалиться, не в смысле хвастаться, а могу о таком человеке говорить. Теперь слушайте, как предложение построено. Собою же, да, не похвалюсь. Разве только немощами моими. Вы слышите, да? Речь-то идет о нем, о Павле. Это он о себе говорит, что я был восхищен до третьего неба, в теле, вне тела, не знаю, Бог знает. И вот он подводит, обратите внимание, к чему подводит. Таким человеком, который был восхищен и видел то-то, то-то, и слышал то-то, то-то, могу похвалиться, могу как бы о таком человеке сказать. Собою же, вот как будто бы вы понимаете, в нем два человека. Собою же не похвалюсь. Почему? Ну, чтобы вы не подумали, что это абсолютно одно и то же. А то вы подумаете, ну раз я был там, был в раю, на третьем небе, слышал слова, которые нельзя людям рассказывать, да? Если я буду об этом рассказывать, это будет мне не в пользу. Вот как будто бы отдельный человек какой-то духовный во мне, вот он туда слетал. Как бы. А вот я на самом деле не такой, у меня есть немощи. То есть, заметьте, Павел как бы дает понять. Для вас я святой, и многие из вас думают, что я чуть ли не преподобный, да? А Павел говорит, да. Был там, видел, слышал. Вот тем человеком, который до такого до сих как бы могу хвалиться, но собою не похвалюсь. Я как бы не такой. Ну а если буду говорить что-то о себе, то только о немощах моих. Только, обратите внимание, немощи. Вы тоже обратите внимание на обороты слов. Сила моя совершается в немощи. Вы видите, да? Совершенное низложение силы народа святого. Немощь, оказывается, это недостатки. Это еще несовершенство. Пусть очень тонкие, пусть очень такие малозаметные для какого-то обыкновенного обывателя верующего, да? Но для меня, как бы Павел пишет, это не мелочь, это не тонкость, я это вижу, я это замечаю за собой. И заметьте, вот эта немощь, это сила падшего Адама, вот этого оскверненного грехом человека. Заметьте, моя немощь – это мои пороки, а мои пороки – это сила греха, которая еще во мне осталась и которая сопротивляется Богу. Вы поняли, какая мысль? Дальше он говорит, впрочем, если захочу хвалиться, тут выше я прочитал, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Теперь дальше, шестой текст. Впрочем, если захочу хвалиться, имеется в виду собою, не буду неразумен. Потому что скажу истину. О какой истине? Он скажет, если будет хвалиться и собой. Выше читаем, собою не похвалюсь, ниже, но если захочу хвалиться, имеется в виду собою, не буду неразумен. Почему? О какой истине он как бы говорит, если он этим, ну, будет хвалиться? То есть он как бы говорит, что даже если бы я похвалился, что вот насколько я велик в сравнении со всеми вами, то я не буду неразумен, это факт. Я духовнее, я смиреннее, я святее, я мудрее в сравнении с вами. Так как я понимаю, никто не понимает. Такие глубины, какие мне открыты, никому не открыты. То есть, даже если бы я похвалился, говоря о своих, как говорится, успехах, да, на поприще вот этом, будем говорить, духовном, да, он говорит, что я не буду неразумен, то есть я не буду себе приписывать того, чего нет, и даже то, что во мне положительное есть, оно на три головы выше, чем у вас. И это истина. Ну, слушайте, какой... Это я вам почему так читаю и подробно объясняю. Как Павел понимал свой внутренний мир. Да, говорит, я могу, умом я понимаю, что я бы сказал и не согрешил. Но слушайте, но я удерживаюсь. От чего? Рассказывать о своих успехах, видениях, откровениях, третьих небах, да, и раях. Я удерживаюсь от чего? Заметьте, это на уровне мыслей. Я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне, обратите внимание. Интересные слова. О святом апостоле Павле. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Вы видите, какой оборот речи? Вот то, каким вы меня видите и слышите, может где-то немножко, как говорится, моя интонация зашкаливает. Может быть, сейчас поймите, я не говорю там, что где интонации, я его не слышал, я просто привожу пример для размышления. Вот как каждый из нас человек, да? Вот он, может быть, выглядит очень благочестиво в какой-то ситуации, где-то, знаете, как говорится, чуть-чуть, как говорится, кто-то припек сильнее, да, чем до сих пор было, да. Что где-то внутри у меня что-то взмыло. Это вот эта сила, которая плотская, которая мешает Богу себя проявлять в своей мощи. И Павел пишет. Вот то, каким вы меня слышите, каким вы меня видите. Если я буду рассказывать, то такой я на самом деле и есть. И если я буду рассказывать про одни успехи, и что у меня нет ни одного промаха, я не говорю там, что он пил, курил, матерился, вы поймите. Говоря о промахе, я говорю о очень тонких вещах, которые обыкновенно люди могут даже и не замечать. То есть человек спокойный, а внутри появляются какие-то мысли, иногда которым человек говорит, ой, я думаю, их уже и не может быть у меня. А они взяли и появились в какой-то ситуации, да? Так вот Павел говорит, вот то, какой я есть, каким вы меня видите или какого вы меня слышите, вот это я такое есть. Но если я буду рассказывать о своих успехах, то вы подумайте обо мне более, нежели какой я на самом деле есть. Другими словами, вы будете думать, что я более святой, чем я есть. Что я более совершенный, чем я есть. А я, как бы Павел говорит, на самом деле отличаюсь от того, который имеет вот эти откровения, и от того, который есть на самом деле. Кстати, хочу сказать, я понимаю, что некоторые слушатели очень внимательные, очень придирчивые, да, могут сказать, вон оно, на что Павел, этот Саша намекает. Павел был грешником. Так я вам что хочу сказать. Кто меня слушал, да, и у кого мысли такие появятся, я всегда говорил и говорю. Понятие праведность, понятие святость, понятие относительное. Я святой на том уровне, на котором я понимаю истину и в соответствии с этим уровнем живу. Я святой. Но у Бога бездна богатства премудрости и видения, и они непостижимы сразу и во всем объеме. Она, мудрость эта. Вы поняли, да? Один святой принес 30 крат плод, другой 60, третий 100, а кто-то 120, а кто-то 184. Дело в том, что процесс освящения, он идентичен процессу совершенствования, духовному возрастанию. Вот мы говорим, ученик-отличник учится в 5 классе. Вы думаете, что этот отличник потягается с хорошистом в 10 классе? Нет, он будет двоечником выглядеть. Но до 10 класса, если он дойдет, он также будет, а может еще лучше будет понимать ну, будем говорить, предметы. Так вот, Павел пишет, вот я вам начал с чего? По совершенном низложении силы народа святого. Народ святой? Там ничего такого не делается крупного, заметного, скверного. Нет, этого ничего нет. Есть внутри у человека то или та тонкость, которая сработала в самом сатане, из-за которого началось грехопадение на небе. Это грех на уровне помышлений, намерений сердечных. Да, там есть некое, будем так говорить, умничание. Да, там есть некоторые «мне кажется», «я считаю», «мне так вот видится», «вот с этим я не совсем согласен», ну, вот что-то в таком роде. Так вот, Павел пишет, «я не хочу рассказывать только о своих успехах, о том, что видел, слышал, что было открыто, мне будет это не полезно. Поэтому я удерживаюсь, то есть воздерживаюсь, чтобы у вас не сложилось впечатление, что я преподобнейший из преподобнейших, нежели сколько во мне видит и слышит». То есть вы поняли, о чем я говорю? Что Павел на своем уровне видит недостатки, а мы на своем по-крупному. Нагрешим, а вечером молимся. Господи, прости меня, хотя чувствуем точно натворили, да? Молимся, прости меня, может быть, я в чем согрешил. А иногда молится один и говорит, прости нас, обратите внимание, не меня, а нас, может быть, мы в чем согрешили. Вы поняли? Адресат даже, как говорится, изменил. Так вот, дальше Павел пишет. И чтобы я не превозносился, обратите внимание, здесь Павел пишет о грехе своем. А что это за грех? Вы знаете, вот когда человек имеет какую-то силу, какой-то успех, какое-то знание, какой-то талант, когда он так, знаете, существенно отличается от других людей, вот по каким-то своим преимуществам, да, у него появляется такое чувство: я умнее, я святее, я аккуратнее, я экономнее, я более нежный, я более мягкий, я более рассудительный. Моя любовь более крепкая, нежели у этого или вот в этой. Вы понимаете, да? Вот насколько надо бодрствовать, чтобы, возрастая во Христе и принося плоды Христовы, глядя на них, рассказывая о них, чтобы не превознестись. Помните, да? Благодарю, что я, ну, помните, хожу, приношу, не краду, не убиваю, не пью, не курю, не прелюбодействую. И благодарю, что я не такой. Кстати, хочу напомнить, вы вообще знаете, да, что у нас очень часто такие мысли, а иногда и слова. Благодарю, что я не такой, как моя жена, дура. Ох и дура. Ну, я что, умный, понимаете, да? Или наоборот, я какая умная, а он какой дурак. Не появляются такие мысли? Ну какие же вот это дураки голосуют на выборах вот за того Росякова такого. Ну они же дураки, не за того голосуют. Голосовать надо умно, как я, вот за вот этого барана. Жизнь-то не меняется, но я хочу сказать, нам что-то так свойственно, знаете, вот я умный, он дурак. Я мудрый, он глупый. Вот если наш ребенок воспитанный, а соседский стоит на головах, а если он еще и верующий, какие мысли появляются? Ох, и воспитание. Ай-яй-яй, как же он там собирается на небо? Да что же с этого болтуса получится? Это я хочу сказать, знаете, это те, которые не грешат. Ну, в смысле, не курят, не пьют, не дебоширят и не матерятся, да? А вот этот грех, не судите, да не будете судимы, а мы судим и будем судимы, да? Ох, оболтуса же воспитал. А она еще и беременна вторым, наверное, такой же оболтус появится, да? А вам не приходила в голову мысль такая, да, вот, ходите, допустим, там, в православную церковь, и не было таких слов, слава Богу, что я в православной церкви, а не как вот эти католики, или как вот этот баптист, или слава Богу, Боже, что я в баптистской церкви, а не как вот эти субботники, адвентисты, или иеговисты, или слава Богу, что я в истинной церкви адвентистской, а не как вот эти пятидесятники харизматы скачут. Кстати, хочу сказать, это грех, обыкновенный грех. Пусть я не курю, не пью, не гуляю, не прелюбодействую, не матерюсь, сплетни не разношу. А этот грех, это вот сила, которая стоит на страже, чтобы, не дай Бог, дальше вглубь Бог в меня, как говорится, не проник. Так вот Павел пишет, обратите внимание, чтобы я не превозносился, то есть обратите внимание, у Павла такие успехи, у Павла такие достижения, такие откровения, такие видения, да, что от этого может и закружиться голова. И чтобы я, обратите внимание, как Павел понимает внутренний мир, что в нем есть еще на самом деле, пусть даже в мелочи. Пусть даже, когда он делится своими успехами, он видит, как внутри появляется какое-то такое чувство легенькое. Там нет ненависти, там нет пренебрежительности к людям, там нет такой, знаете, брезгливости, да? Но, тем не менее, там есть чувство, что я не лыком шитый. Заметьте, он видит в себе вот это все. Он понимает, полезно говорить это или не полезно. Он сам, понимая внутренний свой мир, говорит, я удерживаюсь от разговоров на эту тему. Далее, с ним что-то случается, и он говорит, Господи, я тебя понимаю, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данных мне, извиняюсь, ну да, я уже чуть добавляю, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данных мне от тебя, да? Заметьте, дано мне жало в плоть. То есть некое, будем так говорить, напоминание в виде какой-то там физической боли, недомогания, да? Дано мне жало в плоть. Теперь слушайте, ангел сатаны, ну тут как бы не хватает слова, стал удручать меня. Слушайте, чтобы я не превозносился, то есть, заметьте, сатана вроде бы заботится, чтобы я не превозносился, задаю вопрос, превозношение, вот осуждение, упреки, обвинения, нападки, раздражение, это не результат вообще превозношения. А превозношение случайно не гордыня, нет? Я думаю, вы понимаете, что это и есть самая настоящая гордыня, только в очень-очень тонком плане, в очень больших тонкостях. Так вот, смотрите. Бог допускает сатану. Ну, сатана просто боль делает, но как бы выполняет роль Бога. Вернее, не роль, а планы Бога. Чтобы я не превозносился, обратите внимание, Бог хочет в апостоле Павле не изложить силу падшего Адама, оставшуюся на очень тонком, тонком, притонком уровне, но которая все-таки есть, и которая иногда от собственной красоты, ну, чуть-чуть пьянит свой разум. и что-то нам от Бога уже, вернее, от Бога нам не открывается. Дальше Павел пишет. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Вы слышите? «Трижды просил Бога о том, чтобы удалить его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Если дам больше, ну я уже добавляю, и ты будешь это все видеть и понимать, превозношение еще больше будет иметь стимул к развитию. То есть я тебя люблю, я тебя понимаю на очень тонком уровне. И я как бы тебе говорю, я допустил ангела сатаны, чтобы он тебе дал жало в плоть. Ну, можно тут сказать так, что Бог посылает ангелу, написано в Библии, что Бог не искушается злом и никакого зла не делает, а посылает ангела, чужими руками жар загребает. Да нет, здесь просто описан факт. А как это произошло? А были ли предпосылки для того, чтобы вот эта жало в плоть появилась? Да? Просто Бог убирает на время руки, что-то происходит естественно. У каждого человека, вот я бы так сказал, Бог дал мне жало в плоть. И чтобы оно меня там, будем говорить, держало в надлежащем духовном состоянии. Так? А как он дал? Ну, сатана, сатану послал. А что, я здоровый был, а сатана мне дал? А может, я что-то ел, переедал, перепивал, недосыпал? Может, там у меня что-то было, которое меня уже готовило? Бог, как говорится, мог бы уберечь меня, мог бы и благословить меня, но, видя мою слабинку, позволил чему-то со мною произойти. Так вот, Павел говорит, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя, я чуть-чуть перефразирую, ибо моя абсолютная сила может в полной мере совершиться, проявиться именно в немощи. Так заметьте, немощь апостола Павла – это жало в плоть? Или немощь через жало в плоть была за немощь? Обратите внимание, это духовная немощь. Или жало в плоть было причиной, чтобы удалить немощь? Остатки силы греховного человека в Павле в виде чего? Превозношения. Заметьте, не было бы превозношения, не было бы жало в плоть. Если есть превозношение или есть склонность, заметьте, Павел пишет, что все это видит, да? И если бы этого не было, и если бы успехи не вскружили голову апостолу Павлу, не было бы такой возможности, то и не было бы ангела сатаны, и не было бы жало в плоть, и не было бы вот этих трижды молил я Господа, чтобы он удалил его от меня. Сила моя совершается в немощи. Заметьте, физическая боль напоминает о чем? О присутствии некого небольшого, но тем не менее присутствующего порока в виде превозношения. И, обратите внимание, когда ты через немощь физическую будешь помнить о немощи, тут духовное слово нельзя сказать, потому что духовное – это вообще не немощь, это сила, это разумность, это мудрость, да? Но я уже так скажу, что немощь физическая будет напоминать о немощи нетелесной, ну как бы духовной, но духовное здесь другое слово, другой смысл, то есть как бы нематериальной немощи. И если ты будешь помнить об вот этой, будем говорить, своей слабости, о да, ты святой, на фоне других ты преподобнейший, да? Но на фоне меня, на кого ты взираешь и в ком ты хочешь быть, вот это твоя немощь, вот это легенькое превозношение, это сила в тебе, которая мешает мне в полной мере проявить свою силу через тебя. Твоя вот это, твое чувство превозношения, я знаю, я понимаю, что может делать? Может корректировать, может добавлять, может вставлять свои 5 копеек в то, что я буду говорить тебе. И если ты полностью в чистоте не примешь, что-то добавишь или убавишь, то ты потом так и сделаешь, а я не могу проявить свою силу, чтобы тебе не показалось, что это ты такой умный, и ты меня понимаешь даже лучше, чем я себя. И Павел пишет, именно когда человек хвалится немощами, это о чем говорит? Ну, не хвалится, не хвастается. Ага, я вчера загулял и полбутылки водки выпил. Да не об этом идет речь. Когда человек признает и говорит, и обращает внимание, это под словом хвалится подразумевается. Когда он видит свои недостатки, когда он видит свои недостатки на фоне Христа, а я вам должен сказать, какой бы ни был святой человек среди людей, на фоне Христа он будет видеть себя грешником. Так вот, когда я, Павел пишет, как бы говорит, хвалюсь, вижу, обращаю внимание на недостатки, у меня появляется дополнительный стимул напоминания, что ты хвалишься. Ну, у него на его уровне он там 2 плюс 2 не может сложить, у него 5 получается, да? Я, конечно, это знаю. Но у меня на другом уровне. Но точно такой же порог. Меня подмывает мой успех. Мое стремление, мой успех в евангельской работе, мои откровения, мои видения, куда я был восхищен, они меня, комплексно так буду говорить, они меня подмывают. У меня появляется хоть легенькое, но чувство превосходства над другими людьми. Я его, как бы Павел говорит, не проявляю. Я это вижу, я это обуздываю. Но оно присутствует во мне. Я как бы святой апостол Павел. Ну, Павел о себе не говорит, это мы так говорим, да? Но этот святой апостол говорит о том, что у меня есть. Обратите внимание, у меня, он как бы говорит, есть что? Превозношение присутствует. Я его не проявляю, но оно есть. И если я перестану бодрствовать, и успеха будет еще больше, то я могу, как говорится, и свихнуться на этом деле. И не замечу, как это произошло с Люцифером на небе. Вы поняли, да? И потому Павел, заметьте, сила моя совершается в немощи. Когда я признаю недостатки, а если я взираю на Христа, я их всегда буду видеть. Запомните, вот те люди, которые всех учат, получают, на что-то претендуют, они какие-то пророки, какие-то апостолы, им Бог сказал, их Бог поставил, их Бог послал, да? Я говорю, из всего этого правильно, Бог послал, иди и не морочь голову. Когда у нас появляются вот такие вот замашки, да, это о чем говорит? Я не вижу своих пороков. Знаете почему? А зеркала нету, Христа нету. Заметьте, любой гордый человек, который кого-то осуждает, кого-то клеймит позором, кого-то выставляет на всеобщее обозрение, унижает, осуждает, спорит, ругается, обзывает, говорит, что вы погибнете. Вы знаете почему? Все по одной причине. Он не видит своих пороков, он не заблуждается, он не грешит. Он такой, как Христос, зато и лучше, да? Он всех учит, он все знает. ни в чем никогда не ошибался и не спотыкался. Это первый признак того, что Бога ты не видел, Христа ты не видел. Зеркала в лице Бога и Христа не было. Если бы ты смотрел, ты бы никогда не сказал «благодарю, что я не такой, как эти баптисты, или адвентисты, или католики, или православные». Или как вот этот ханурик. Ну он ханурик, у него такая слабость. А у меня какая-то другая слабость. Переедаю. Но тот же не имеет воздержания. А переедание что, с воздержанием, что ли? То есть у каждого человека, даже в процессе освящения и совершенствования, все равно присутствуют, открываются все более и более тонкие пороки, которые будут открываться, если будем иметь отношения с Богом, на которые Бог будет указывать, какую роль они выполняют тебе, к чему тебя приводят, да? И с ними надо будет бороться. Я вам скажу, может быть, для кого-то тайну. Святость, она относительна. Праведность, она относительна. Если я знаю вот такие-то, будем так говорить, параметры истины, и я на этом уровне живу и соответствую, я святой. Но то, что мне еще не открылось, а в той области я грешник. Но так как я этого не изучал, я этого не знал, я этого еще не вижу, я до этого не дорос, то я и не отвечаю за этот грех. Я считаюсь, обратите внимание, святым человеком. Помните слова Павла? Кто разумеет делать добро, заметьте, кто разумеет, кто понял, знает, да, и делает, тому грех. И теперь добавляем, а кто не разумеет, не грех. Я приводил пример. Два ребенка в семье. Одному 15 лет, другому там, я не знаю, 4-5 лет. Один идет, подкуривает, где-то стоит за углом и оглядывается, чтобы папа, мама не узнали, не увидели, и чтобы кто-то из соседей не увидел, и папе, маме не сказал, да, оглядывается. Заметьте, знает, что это плохо. Оглядывается, хитрит, чтобы никто не заметил, чтобы в тайне можно было делать. А его братик, там, 4-5 лет, берет сигарету, бычок где-то достал, вставил в рот, идет, смотрите, какой я взрослый. Ну, я вам задаю вопрос, и тот курит. Преступление одинаковое, одинаковое, ответственность. 15-летний не знал, что делал, потому и прятался. А этот не понимает, он думает, что раз взрослые, то они курят. Это первый признак, как паспорт, да? Совершеннолетний, значит. Ну, он решил стать взрослым. Так взял, закурил. Так вот, смотрите. Любой человек, если он связан с Богом, он будет видеть свои пороки. Более глубокие, более тонкие. Но он будет видеть их и будет относиться к ним так, как будто бы он... алкоголик и борется с алкоголем. Или наркоман, или прелюбодей, или вор, или разбойник. Для него на его уровне это такой же самый страшный грех, как и для кого-то на каком-то этапе борьба с алкоголизмом, с тягой к спиртному. Поэтому Павел и пишет. Потому я гораздо охотнее буду хвалиться, уже это объяснял, не буду объяснять, да, своими немощами хвалиться, буду обращать внимание, буду говорить о недостатках, да, которые во мне есть. Слушайте, чтобы обитала во мне сила Христова. Я опять возвращаюсь к тексту. По совершенном низложении силы народа святого. Заметьте, чтобы обитала во мне сила Христова, причем в полном объеме, сила оставшегося греха должна быть совершенно низложена. Ровно в такой степени, сколько присутствует во мне, пусть даже в таком виде, как превозношение от успеха. Вот если во мне хоть столечко там, ну, присутствует вот эта и сила заносчивости. Это не наглость, это не споры, это не разногласия. Это, будем так говорить, самомнение высокое о себе, да? То ровно настолько сила Божья не может проявить себя через меня. Ни больше, ни меньше прямая зависимость. Ровно сколько силы Адамовой осталось, я имею в виду падшего Адама, ровно столько Христова не может в меня войти. Вот та сила противостоит вот этой силе. И я несовершенный. И Бог не может проявить через меня силу. Бог не может... Я уже рассказывал когда-то, есть один автор, кто меня долго слушает, тот знает, о ком я говорю. Кто не знает, запомните мысль, которую этот автор сказал. Бог не мерою может излить на нас свою силу, не мерою. Чтобы мы сказали, горе сей, вернись в море, она бы вверглась. Чтобы человек сказал покойнику, встань и ходи, чтобы он встал на похоронной процессе. Для Бога это абсолютно не проблема. Что сказать, что сделать, как говорится, и по времени, и по затратам одно и то же. Но этот автор говорит, но человеческие плечи слишком слабы, чтобы выдержать эту славу. Вы поняли, о чем речь идет? Я как-то приводил пример, что если бы Бог дал мне силу воскрешать мертвых, исцелять больных, слепым давать зрение, глухим слух, да, я, может быть, бы с вами не общался. Меня бы сейчас все на расхват. На деньгах бы я спал, как на постели. И звали бы меня министры, там, премьеры министров, там, потом эти президенты, короли, цари, у кого кто больной, меня бы возили, я бы был для них Богом. Я задаю вопрос, а не сошел ли бы я с ума? Ну, я имею в виду от мании величия. Не начал ли бы я страдать шизофренией, как манией величия? И нашел бы ли я время с вами разговаривать? Вот это переписки эти вести из 10-9, которые пишут и не понимают, что пишут. Когда я отвечаю, не понимают, еще и обижаются, да? То я бы сказал, да ну вас всех. И все. Вы поняли, какая здесь глубокая мысль? Павел пишет, я на этой мысли пока заканчиваю наше сегодняшнее общение. Павел пишет, смотрите, какую мысль. Что я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, буду смотреть на свои недостатки, буду наблюдать за ними в зеркале Христе, да? Буду на это обращать внимание, буду на это концентрировать внимание свое, чтобы от этого избавиться, чтобы произошло низложение силы. Пусть и меня, как бы Павел говорит, святого, но тем не менее, в котором еще немного присутствует вот этот порог. Чтобы эта сила была совершенно низложена, и чтобы обитала во мне сила Христова в полной мере. Я напомню вам о том, что мы говорим об секрете успешной жизни. Присутствие Бога, присутствие Его любви, присутствие Его мудрости, Его знания сделали бы нас настолько сильными, настолько успешными, настолько авторитетными, да, что это никому бы и не снилось. Мечтать можно, да? Но как достичь этого, никто не знает. Так вот, я сейчас не только хочу говорить, там, знаете, опять библейскими текстами, да, вот Христос, вот во мне, вот она мудрость. Я потом вам начну приводить примеры. Что это за сила народа святого? Почему она мешает силе Божьей? Почему мы что-то не можем понять, что надо было бы понять, чтобы разбираться во всех вопросах, какие только есть у нас в жизни, и чтобы обойти всех, как говорится, на три головы. Но я не ставлю цель именно обойти и превознестись, а достичь успеха, чтобы потом на нас смотрели и спрашивали, как ты этого достиг, откуда ты это знаешь, как тебе это открылось, что является помехой, как от этого избавиться. Если мы это поймем, вы поймете то преимущество, которое может быть у всех нас. Я пока на этом заканчиваю. Всего хорошего и Божьих вам благословений. Оставайтесь с Богом.